Антон Павлович Чехов.
Dunque, la calunnia che cose.
Клевета.
Но davvero, но...
Отдай мне время, зрение такое, чтоб за 100 верст найти наверняка стреляющего подлую строкою укрытого в норе клеветника.
Учитель чистописания Сергей Капитонович Ахинеев выдавал свою дочку Наталью за учителя истории и географии Ивана Петровича Лошадиных. Свадебное веселье текло как по маслу. В зале пели, играли, плясали. По комнатам, как угорелые, сновали взад и вперед взятые на прокат из клуба лакеи в черных фраках и белых запачканных галстуках. Стоял шум и говор. Учитель математики Тарантулов, француз Падекуа и младший ревизор контрольной палаты Егор Венедиктович Мзда, сидя рядом на диване, спеша и перебивая друг друга, рассказывали гостям случаи погребения заживо и высказывали свое мнение о спиритизме. Все трое не верили в спиритизм, но допускали, что на этом свете есть много такого, чего никогда не постигнет ум человеческий. В другой комнате учитель словесности Додонский объяснял гостям случаи, когда часовой имеет право стрелять в проходящих. Разговоры были, как видите, страшные, но весьма приятные. В окна со двора засматривали люди, по своему социальному положению, не имевшие права войти внутрь. Ровно в полночь хозяин Ахинеев прошел в кухню поглядеть, все ли готово к ужину. В кухне от пола до потолка стоял дым, состоявший из гусиных, утиных и многих других запахов. На двух столах были разложены и расставлены в художественном беспорядке атрибуты закусок и выпивок. Около столов суетилась кухарка Марфа, красная баба с двойным перетянутым животом.
«Покажи-ка мне, матушка, осетра!» — сказал Ахинеев, потирая руки и облизываясь. «Запах-то какой! Миазма какая!» Так бы и съел всю кухню. «Ну-кася, покажи осетра!»
Марфа подошла к одной из скамей и осторожно приподняла засаленный газетный лист. Под этим листом на огромнейшем блюде покоился большой заливной осетр, пестревший каперсами, оливками и морковкой. Ахинеев поглядел на осетра и ахнул. Лицо его просияло, глаза подкатились. Он нагнулся и издал губами звук неподмазанного колеса. Постояв немного, он щелкнул от удовольствия пальцами и еще раз чмокнул губами.
«Ба! Звук горячего поцелуя! Ты с кем это здесь целуешься, Марфуша?»
Послышался голос из соседней комнаты, и в дверях показалась стриженная голова помощника классных наставников Ванькина.
«С кем это ты, а? Очень приятно! С Сергеем Капитоновичем! Хорош, дед, нечего сказать! С женским полонезом тет-а-тет!»
«Я вовсе не целуюсь», — сконфузился Ахинеев. «Кто это тебе, дураку, сказал?
Это я того, губами, чмокнул в отношении рассуждения в удовольствие при виде рыбы». «Рассказывай!»
Голова Ванькина широко улыбнулась и скрылась за дверью. Ахинеев покраснел.
«Черт знает что!»
— подумал он.
«Пойдет теперь мерзавец и насплетничает!» На весь город осрамит, скотина.
Ахинеев робко вошел в залу и искоса поглядел в сторону. Где Ванькин? Ванькин стоял около фортепиано и, ухарски изогнувшись, шептал что-то смеявшейся свояченице инспектора.
«Это про меня», — подумал Ахинеев. «Про меня, чтоб его разорвало. А та и верит, верит». «Смеется! Боже ты мой! Нет, так нельзя оставить! Нет! Нужно будет сделать, чтобы ему не поверили! Поговорю со всеми с ними, и он же у меня в дураках-сплетниках останется!»
Ахинеев почесался и, не переставая конфузиться, подошел к Падекуа.
«Сейчас я в кухне был», —
и насчет ужина распоряжался», — сказал он французу. «Вы, я знаю, рыбу любите, а у меня, батенька, осетр во! В два аршина! Да, кстати, чуть было не забыл. В кухне-то сейчас с осетром с этим сущий анекдот. Вхожу я сейчас в кухню и хочу кушанье оглядеть. Гляжу на осетра и от удовольствия, от пикантности губами чмок. А в это время дурак этот Ванькин входит и говорит: «Ха-ха!» И говорит: «А, вы целуетесь здесь?» «С Марфой-то, с кухаркой!» Выдумал же глупый человек. «У бабы ни рожи, ни кожи, на всех зверей похоже, а он целоваться. Чудак!»
«Кто чудак?»
— спросил подошедший Тарантулов. «Да вот тот, Ванькин. Вхожу, это я в кухню». И он рассказал про Ванькина. «Насмешил, чудак! А, по-моему, приятнее с Барбосом целоваться, чем с Марфой», — прибавил Ахинеев, оглянулся и увидел сзади себя Мзду. «Мы насчет Ванькина», — сказал он ему. «Чудачина! Входит это в кухню, увидел меня рядом с Марфой. Да и давай шутки разные выдумывать. Чего, говорит, вы целуетесь? Спьяну-то ему померещилось, а я говорю, скорее с индюком поцелуюсь, чем с Марфой. Да у меня и жена есть». Говорю, дурак ты этакий, насмешил.
«Кто это вас насмешил?»
— спросил подошедший к Ахинееву отец-законоучитель. «Ванькин! Стою я, знаете, в кухне и на осетра гляжу». И так далее. Через какие-нибудь полчаса уже все гости знали про историю с осетром и Ванькиным.
«Пусть теперь им рассказывает»,
— думал Ахинеев, потирая руки.
«Пусть. Он начнет рассказывать, а ему сейчас полно тебе, дурак, чепуху городить. Нам все известно».
И Ахинеев до того успокоился, что выпил от радости лишних 4 рюмки. Проводив после ужина молодых в спальню, он отправился к себе и уснул, как ни в чем не повинный ребенок. А на другой день он уже не помнил истории с осетром. Но, увы, человек предполагает, а Бог располагает. Злой язык сделал свое дело и не помогла Ахинееву его хитрость. Ровно через неделю, а именно в среду после третьего урока, когда Ахинеев стоял среди учительской и толковал о порочных наклонностях ученика Васекина, к нему подошел директор и отозвал его в сторону.
«Вот что, Сергей Капитонович», — сказал ему директор, — «вы извините, не мое это дело, но все-таки я должен дать понять, моя обязанность. Видите ли, ходят слухи, что вы живете с этой... с кухаркой. Не мое это дело, но живите с ней, целуйтесь, что хотите, только, пожалуйста, не так гласно. Прошу вас, не забывайте, что вы педагог».
Ахинеев озяб и обомлел, как ужаленный сразу целым роем и как ошпаренный кипятком, он пошел домой. Шел он домой, и ему казалось, что на него весь город глядит, как на вымазанного дегтем. Дома ожидала его новая беда.
«Ты что же это ничего не трескаешь?» — спросила его за обедом жена. «О чем задумался? Об амурах думаешь? О Марфушке стосковался? Все мне, Мохаммед, известно. Открыли глаза люди добрые. Варвар!»
И шлеп его по щеке. Он встал из-за стола и, не чувствуя под собой земли, без шапки и пальто, побрел к Ванькину. Ванькина он застал дома.
«Подлец ты!»
— обратился Ахинеев к Ванькину.
«За что ты меня перед всем светом в грязи выпачкал? За что ты на меня клевету пустил?»
«Какую клевету? Что вы выдумываете?»
«А кто насплетничал, будто я с Марфой целовался? Не ты скажешь, не ты, разбойник!»
Ванькин заморгал и замигал всеми фибрами своего поношенного лица. Поднял глаза к образу и проговорил.
«Накажи меня, Бог! Лопни мои глаза, и чтоб я издох, ежели хоть одно слово про вас сказал, чтоб мне ни дна, ни покрышки, холеры мало!»
Искренность Ванькина не подлежала сомнению. Очевидно, не он насплетничал.
«Но кто же? Кто?»
— задумался Ахинеев, перебирая в своей памяти всех своих знакомых и стуча себя по груди.
«Кто же?»
кто же? Спросим и мы читателя. Антон Павлович Чехов. «Клевета». Читал Юрий Гуржий.